Здравствуйте. Вы смотрите программу «Философские чтения». Стало общим местом говорить, что русская философия стоит ближе к литературе и искусству, чем к сухой академической дисциплине. Но при этом надо заметить, что и сама русская литература глубоко философична и ставит в центре внимания метафизические вопросы. Для русской культуры творчество Пушкина, Гоголя, Достоевского воплощает в себе основы национальной философии. Такой уж мы народ, чувствительный к прекрасному и тонкому. Русская литература восполняет нам с лихвой то, что не додумали или не досказали наши философы. И хотя сегодня принято жаловаться, что в России не осталось творцов, мыслителей, это, наверное, не так. Ведь вспомним, как относились к тому же Достоевскому его же современники. Наверное, это судьба гениев – быть непонятыми при жизни, предоставляя наслаждаться безднами своей гениальности лишь грядущим поколениям. Но что-то в этом неправильно. Мы должны научиться ценить своих гениев при жизни. Сегодня в нашей программе мы и поговорим о философском содержании русской литературы, о национальной идее с тем, кто по праву занимает достойное место в пантеоне больших русских писателей. Мы будем говорить о философском измерении творчества Юрия Мамлеева, писателя, которого европейская критика называет современным Достоевским. И говорить мы будем не с кем-нибудь, а с ним самим. Здравствуйте, Юрий Витальевич.
Здравствуйте.
Вас называют метафизическим реалистом. Почему метафизическим? Почему реалистом? Ну, конечно, я могу предположить, что метафизическим, потому что вы углубляетесь, вы уходите в такие сложные, глубочайшие вопросы, как абсолют, смерть, ничто, трансцендентное, судьба, счастье и так далее, и так далее. Как вы оцените сами?
Вы знаете, слово «реалист» здесь очень важно, потому что, вообще говоря, по определению метафизика должна иметь дело именно с реальным, но с реальным не с тем, которое видимо, которое ощущаемо. Да? Собственно говоря, индусы не считали это, так сказать, принципиально реальным. Почему? Потому что все, что находится в этом мире, изменчиво, рано или поздно уничтожается, потом возникает вновь. Для индусов, я индолог, реальным является только то, что неуничтожимо, только то, что вечно. Все остальное – это лишь майя, некоторая метафизическая иллюзия. Вот. Но метафизический реализм имеет дело именно с реализмом, потому что метафизика сама по себе имеет дело с реальным. То, что стоит по ту сторону феноменального мира и является той частью такой ослепительной, таинственной реальности, которая проникает в наш мир. С другой стороны, таким образом, это не какая-то фантастика, не субъективные какие-то измышления, а то, что является как бы отсветом метафизической реальности в наш мир. И способом, благодаря которому можно отразить эту метафизическую реальность в нашем мире, является, кроме таланта, конечно, то, что Рене Кино называл интеллектуальной интуицией, то есть способность уже вне логическая проникать в умопостигаемый мир. Это одно основание. С другой стороны, это реализм, потому что он включает также описание этой жизни, именно реальной жизни в обычном смысле этого слова. Да? То есть это сочетание как бы двух реализмов. Да? С одной стороны, это как бы реализм, психологическое, обыденное нашей жизни. Обратите внимание, что в моих рассказах очень много просто взято случаев из жизни. И вместе с тем эти случаи, хотя и являются фактами, они преобразованы таким образом, благодаря вот свойству интеллектуальной интуиции, проникать в то, что как бы по ту сторону явления, и что является ее или основой, или какой-то тенью чего-то, что стоит за ее спиной. Вот. И именно благодаря такому сочетанию это именно реализм, а не фантазии, не что-либо иное. С этой точки зрения, скажем, поэмы Вергилия или Данте являются реалистическими. В каком смысле? В том смысле, что это, ну, что это не выдумка какая-то или искажение, скажем, традиции на уровне там, народной фантазии или субъективной фантазии, а является, ну, насколько это, конечно, возможным, проникновением в высшие воды, как выражаясь языком Рене Генона, то есть фактически в небесную реальность. Да? Вот. Но в рассказах здесь мы видим, как отсвет, если так можно выразиться, и ада, и высших миров. Все то, что образует невидимые миры, да, могут иметь некоторые аналоги, некоторый отсвет в нашем мире, поскольку человек, как микрокосм, отражает в себе все то, что существует в космосе. Есть предание о том, что когда Бог создал человека, ангелы не знали, кому поклоняться, Богу или человеку. Настолько человек был совершенен тогда. Это было совершенно другое существо, чем то, что мы называем человеком. Вот, хотя принцип, в общем, один и тот же. Вот, но у нас он заглушен, а там он предстоял во всем невероятном блеске. И поэтому есть предание того, что ангелы стали завидовать человеку. Вот, но человек понадобился Богу. Не только мы нуждаемся в Боге, но и Бог нуждается в нас. Почему? Потому что только человек, являясь метафизическим существом, то есть существом, высшие этажи которого соприкасаются непосредственно с Богом, потому что, согласно христианству, человек – образ и подобие Божие, да? Вот, и также это и согласно другим мировым традициям, да? С другой стороны, он соединяет небо и землю. То есть он присутствует в самых нижних этажах космоса одновременно. И в связи с этим он познает то, что не может познать Бог, находясь в своем ослепительном центре. Потому что Бог не знает страдания. Человек знает, что такое страдание. И то, что мы называем абсолютом, абсолютной реальностью, нуждается в человеке постольку, поскольку человек до известной степени является сотворцом. То есть он добавляет в абсолют тайное и неизвестное, чего нет в самом абсолюте. Потому фактически он является, можно так и сказать, орудием абсолюта для познания того, что нет в центре. Он добавляет в абсолютную реальность нечто, что приходит из глубин, ну, можно даже метафорически, конечно говоря, из глубин ада, потому что наш мир – это вот в том состоянии, в котором мы сейчас, это некое преддверие ада. И поэтому роль человека совершенно уникальна. Она несравнима ни с ролью античных богов, богов с маленькой буквы, ни, тем более уже с низшими духами, с демонами и так далее. Вот. И поэтому метафизический реализм – это, в общем-то, совершенно такое явление, которое пытается соединить и землю, и ад, и небо в нечто единое.
У вас есть философское произведение, которое называется «Судьба бытия», где вы разрабатываете доктрину, ну, может быть, это громко сказано, теорию, концепцию метафизики «я».
Да.
Несколько слов, пожалуйста, об этом.
Да. Здесь так сказать, представление о высшем «я» является одним из центральных для ну, и для, для восточно-индийской философии, и для, для европейской. Вот. Единственное, что можно, так сказать, на что надо обратить внимание, это довольно сложное. Это сложное не по извивам мысли, а по самой концепции. Довольно сложное явление, да? Но прежде всего нужно знать, что речь идет не об эго, не о маленьком «я» в духе, там, Штирнера или немецкой философии, вот. То есть о том, с чем человек обычно себя отождествляет. Он отождествляет себя или с телом, или с психикой своей. То есть он говорит: я учитель, я воин, я президент, я воин, я писатель, я и так далее, до бесконечности, да? Вот. Но это я человеческое, это я эго, да? Вот. Высшее «я» не имеет отношения к феноменальному миру. Это чистое духовное «я», которое определяется формулой «я есть я». Но выйти к этому «я» нельзя рациональным способом. Это вечное «я», которое называется по-разному. В индийской философии это называется атманом. В нашей православной философии путь к этому лежит через исихазм, конечно. Вот. И это можно назвать чистым духом. Да? Вот. В других философиях тоже немножко по-разному. Вот. Но во всяком случае, как индолог, я могу сказать, что в индийской философии он имеет совершенно определенные черты. Это сочетание так называемого чистого бытия, бытия очищенного от всего трансцендентного, от всего феноменального, чистого сознания, сознания очищенного от всего феноменального тоже. То есть и состояние некого абсолютного блаженства. Вот это образует то, что называется атманом. И выход к этому состоянию, он не может быть, его нельзя осуществить каким-либо усилием, если нет к этому каких-то природных данных. Вот так же, как и быть там писателем или поэтом, нужны какие-то данные. Здесь нужны какие-то данные, и только тогда можно осуществить вот эту реализацию, начало, которое состоит в дематериализации сознания. Что это означает? Это вот означает как раз выход к чистому сознанию, когда сознание дематериализовано от всего того, чем оно нагружено в этом мире. То есть выход к сознанию как таковому, который фактически является одновременно чистым бытием. Поскольку сознавать – это значит быть так же. В случае вот выхода к этому чистому высшему «я». Но в моей метафизике «я» это, хотя я как бы отталкиваюсь от индийской философии, да, вот, имеется довольно существенное отличие. Вот. Это отличие состоит из трех пунктов, о которых я скажу хотя бы два. Первое, то, что обычно в индийской метафизике понятие атмана или высшего «я» связано с чистым сознанием, вот, с дематериализованным сознанием, то есть с чистым духом. Да? Вот. А в моей философии это чистое «я» – некий прокол в абсолюте. И этот абсолютный субъект может быть окружен не только чистым сознанием, но идти дальше и быть как бы в оболочке не только чистого сознания, да, а, скажем, неописуемого, которое является уже дальнейшим более глубинным уровнем в самом, скажем, абсолюте, да. Вот, то есть фактически это высшее «я», вообще говоря, оно наиболее реально, и в то же время оно наиболее неопределимо. И кроме того, еще второе различие, очень существенное, также состоит в том, что высшее «я» в моей метафизике, оно связано с тем, вот с той реальностью. Это уже положение, которое в традиции отсутствует вообще, в мировой традиции. Да? Это с некой антиреальностью по ту сторону абсолюта, за абсолютом, с некой бездной за абсолютом. Вот. И тогда вот это высшее
«я» реальности, по-моему, советские времена придумали, да, придумали термин один. Вот. Если вы хотите его назвать, его можно назвать. Если нет, то нет. Придумали термин в советские времена.
Да, термин, да, последняя доктрина. Вот это последняя доктрина. И в этом случае вот это высшее «я» становится «я» по отношению к бездне. К бездне по ту сторону абсолюта. Ну, это, да, так сказать, такой эзотерический.
Вот это и есть
аспект.
Как раз предельная метафизика, это есть те аспекты метафизического реализма, предельные аспекты метафизического реализма.
Запредельные, да.
Запредельные.
Запредельные. Вот это есть, это отражено уже не только в судьбе бытия, но и в специальной работе, которая входит в судьбу бытия, и которая называется «За пределами индуизма и буддизма». То есть это означает «за пределами мировой метафизики, вообще традиционной метафизики». Там это все определено. И отличие вот этой бездны от божественного ничто и так далее. Но это довольно сложные концепции, которые, так сказать...
Высшие регионы метафизики – это диалектика ничто и за пределами ничто.
Да, и за
бытия,
потому что божественное ничто.
И того, что за бытием, и за ничто, да. И что вот, называли,
не за ничто,
называли в какой-то момент,
том, что
называли
небратьей. Божественное ничто, да, оно связано с, одновременно с полнотой. Потому что у мастера Эггарта в божественном ничто содержится потенция того, что может быть. Зерна, которые сходят. Поэтому одновременно божественное ничто – это и божественная полнота. Вот. А поскольку в абсолюте содержится проявленное бытие, то, которое создает мир, да, вот это солнце, это Ишвара, Логос и так далее, да. Вот. И содержится также то, что еще не проявлено. То есть те уровни бытия, которые и уровни будущих творений, которые еще не проявлены. Это уже не логос, это уже нечто иное, может быть, да? Вот. И то, что не может быть в принципе проявлено, так? Но все то, что, так сказать, существует, как зерна, содержится, так сказать, в божественном ничто. И в этом отличие вот от этой бездны по ту сторону абсолюта, в которой нет этой полноты. Это абсолютная бездна. Но как с ней контактировать и что это такое, это уже другой вопрос. Вот. Так что, видите, здесь довольно существенное отличие от индийской философии. Это, она дала мне только толчок определенный толчок. Вот. Ведантийская, Адвайта Веданта, вот, в которой преодолен дуализм, да, между Богом и человеком.
И несмотря на вашу любовь к таким запредельным безднам, вы, тем не менее, время от времени спускаете эти световые сущности сюда, в нашу жизнь, и у нас появляются герои, типа героя рассказа «Голос из ничто».
Да.
Вы пишете, вам очень нравится эта идея спуска световых сущностей в наш мир, в эту бездну, в эти темные, скудные сферы. И вы пишете в одном месте, что все существует как бесконечное напряжение между абсолютом и ничто. И вот световые сущности, ангелы, спустившись с небес, вот в частности в вашем рассказе, вышеупомянутом «Голос из ничто», мы встречаем там вдруг... То есть человек, герой вашего рассказа, встречает ангела, который прошелся по всем мирам, который прошел по цепи деградации. Он был брахманом, он был абсолютом сначала, потом брахманом, потом он стал... Ну, наверное, инженером, а затем он предполагает стать слоновьим калом. То есть чем-то совершенно низким. Видите. И вот эта вот идея вот этого кинозиса, умаления божества, она ведь весьма традиционная идея. Мы можем говорить о том, что Бог Слово воплотился здесь, в наши последние, в эти последние времена, для того, чтобы спасти совершенно падшее человечество.
Нет, вы знаете, в этом рассказе речь идет о другом, потому что кинозис, да, кинозис, он предполагает спасение. И вот в нашем православии Бог умолился, да, чтобы войти в этот мир. Иначе он не мог войти, если бы Христос вошел в этот мир в своем сиянии полном. Мир бы разрушился просто. Вот. Он умолился, чтобы нас спасти. И он принял человеческую форму, а не какую-то еще более низкую. Вот. В этом рассказе «Голос из ничто» речь идет о совершенно противоположном явлении.
О том, что абсолют играет.
Ну да.
Он как бы насмехается над собой, или скучает, может быть.
Тут немножко вот так. Дело в том, что рассказ представляет из себя... Рассказ – это художественное явление. То есть там каждый рассказ может отражать совершенно разные состояния. Так? И это состояние, этот рассказ, написанный... по поводу совершенно другого состояния. Именно, что герой рассказа настолько сильно чувствует вот это как бы падение этого мира, его какое-то ничтожество по сравнению, так сказать, с тем, о чем говорили древние, да, что он как бы впадает в истерику. Все ведь это дано через его сознание. Это не дано как объективная реальность, да. Вот. И ему кажется, у него абсолют не может превратиться, так сказать, в ангела. Ему кажется, что вот эти ангелические сущности, во всяком случае, это дано как явление в его сознании, да, что он как бы, если он так пал, да, это немножко напоминает записки из подполья, то он хочет, чтобы и весь мир пал, так как бы, или он видит, что весь мир пал. И вот он вдруг встречает людей, да, которые ему кажутся падшими ангелами. То есть это не абсолютно, как все может пасть, да, это абсолют, это абсолют. Это абсолютная реальность, которая абсолютно трансцендентна миру. Вот там ангелы или, может быть, это боги были античные с маленькой буквы, да, то есть тварные создания. Вот они пали. И как тварные создания, они обладают способностью падать все. И вот это существо, с этим существом он встретился, и начинается, так сказать, фантасмагория. Он ощущает то, что все рушится, да, все идет вниз. И тогда вот такой финал, это ощущение, передано в рассказе, когда человек чувствует какое-то глобальное падение всего вниз, какую-то глобальную катастрофу. Может быть, это перед концом мира ощущение такое, хотя конец мира еще очень далеко. Вот, я думаю. Вот, но вот это ощущение совершенно ужаса глобального падения передано в этом таком уникальном рассказе, который написан в советскую эпоху, то есть в эпоху полного торжества атеизма. Да? Это атеизм, я считаю, это просто духовное преступление перед человечеством. Именно в этой атмосфере страшного атеистического засилья, да, мог родиться такой рассказ, рассказ такого тотального метафизического отчаяния, когда кажется, что весь мир рушится, что вообще ничего нет. Ничего нет, что и от человека ничего не остается, кроме вот праха. опус Слоновья, опус какого-то другого. Вот. Поэтому это рассказ о тотальном метафизическом отчаянии и рассказ от имени человека, который находится в состоянии какого великого метафизического отчаяния.
Вы любите говорить о том, в ваших рассказах и романах, о существовании того, что в принципе не может существовать, о существовании невозможного здесь. Есть у вас одна такая сказка «Ерёма-дурак». Вот идет Ерёма-дурак по дороге, и не принимают его ни ангелы, ни черти, не нужен он также и Богу. И тут вот возникает вопрос, если он не нужен той иерархии, которая существует. Нет. Может быть, эта иерархия, иерархия этого мира неправильная? Может быть, есть некая другая иерархия, в которой наша иерархия является только частным случаем, и, может быть, там этому Ивану, вернее, Ерёме-дураку найдется место?
Да. Вы знаете, вы попали в такую, как всегда, попали в такую точку определенную, то есть в такой... В некую метафизическую тайну, скажем так. Дело в том, что этот рассказ, он относится к циклу, к народно-мифологическому циклу. Вот. И, конечно, вот основная идея там не то, что там не может быть, чтобы, понимаете, чтобы эта иерархия была неправильной. Она правильна, но... Здесь существует просто такой момент, что этот человек, вот, Ерёма-дурак, да, вот, он, видимо, является тем человеком бездны, о которой говорит вот эта последняя доктрина. То есть он как бы соответствует или последнему уровню Абсолюта, вот, или той бездне, которая за Абсолютом. Вот в чем дело. То есть здесь никакая иерархия не нарушается, а просто вот какая-то попытка изображения...
Пройти сквозь эту иерархию.
Да, его просто не принимают. Он человек еще из другой комнаты. Это так, как вот в таком визионерском опыте говорится, что вот вы идете, и кажется, уже все, вы достигли всего, да? И вдруг вы видите еще дверь в другую комнату и так далее, да? То есть процесс как бы бесконечен. Другое дело, что он может быть неописуем и так далее в терминах человеческого разума. Вот, но этот человек, видимо, он неприемлем ни для кого, не для проявленного божества, не для других уже тварных творений, а он, так сказать, существо вот какого-то существо или вот этого божественного ничто мастера Эггарта, или скорее вот этой за абсолютной антиреальностью.
Это немножко напоминает гностический миф «Песте Софии», когда женский верховный архонт вдруг возмечтал о световой стране, которой на небесах не было, и, пройдя все миры вниз, упав в самый низ этого космоса, эта женская божественная сущность была востребована и взята на те самые небеса, в ту самую световую страну, о которой она возмечтала.
Да. Но здесь имеется в виду не световая страна, здесь уже, потому что есть разные как бы иерархии Божьих царств, да, а здесь уже имеется нечто совершенно принципиально иное, то есть некая бездна, о которой откровение не говорит.
Метафизика, можно сказать.
Да, это метафизика, о которых откровение не говорит, потому что это, в общем-то сказать, не нужно для спасения человека. Вот. Бог сказал многое, чего мир не мог вместить, и не говорил, очевидно, то, что мир не мог вместить тоже, да, и Будда, когда он сидел там под деревом, к нему подошел его ученик, и смотря на плоды на этом дереве, спросил Будду, сколько тайн о невидимом потустороннем мире вы нам открыли. И он сказал, вот там 10, да, а почему же только 10? Или там 11, почему не все? Потому что если бы я вам открыл большую часть того, что мне открыто, вы бы сошли с ума. Так что многое лежит по ту... Вот это есть та бесконечная запредельность, которая, я думаю, характерна для высших моментов русской культуры и русской поэзии, как она сказалась, скажем, у Блока, вот у Достоевского и во многих других самых неожиданных аспектах.
Россия ведь тоже очень странная страна. Ни Восток, ни Запад, и народ-то у нас какой-то вроде и не глупый, но в то же время не сказать, что был очень умен.
Да.
Вся русская культура пронизана каким-то ощущением того, чего не может быть.
Да.
Не об этом ли ваша книга «Вечная Россия», «Россия вечная»?
Да, конечно. Вот замечательно, я хотел бы добавить к этому, потому что я говорил последний раз, у Салтыкова Щедрина даже есть великолепная такая фраза для описания природы, там кажется, бесконечная сияющая пустота. Это вот просто как будто взято из восточной метафизики, да, шуньята, сияющая пустота, бесконечная сияющая пустота. Вот. Ну, что касается этой книги «Россия вечная», то это уже совсем другая книга. Она основана просто, она, может быть, лежит в традиции продолжения русской идеи, которая была у Бердяева очень ярко выражена, да, вот, но здесь проведен просто такой анализ, насколько для меня это возможно, глубинный анализ русской поэзии, литературы, философии, жизни и всего, да, и этот глубинный анализ привел меня к определенным выводам о таком космологической сути русской культуры, о том, что она не может быть выражена только в этом мире. Так? И тут я применил определенные методы, свойственные индийской метафизикой, да? и развил это до самого такого предельного состояния. Вот. Но один, вот как вы сказали, это очень точное такое выражение, да? Просто из этого, даже из такого простого анализа, но глубокого анализа русской культуры видно, что Россия не вмещает в себя то, что могла бы вместить. То есть, грубо говоря, русская идея должна проявить себя не только в мире, но и на других космологических уровнях, где она может развернуться в полную силу. На Земле ей слишком тесно. И поэтому, поскольку любая идея, метафизическая идея, неизбежно реализует себя, потому что этот мир бесконечен. Наш срез реальности – это только маленький, ничтожный ее срез. Вот. И любая метафизическая идея осуществляет себя. И поэтому Россия осуществляет себя не только в этом мире, но и на других уровнях бытия. И полностью русская идея может быть осуществима на всех, на других срезах бытия тоже. Но это самое вот первоначальное тоже. И даже в прямом смысле, это самый первый толчок, самый первый, так сказать, с чего началось. Вот «Россия вечная», первый вывод, грубо говоря. Вот, там все довольно сложно и вместе с тем просто. Вот, там есть и экзотерический аспект, и эзотерический аспект. Вот. И поэтому, конечно, эту книгу надо просто прочесть, чтобы увидеть в ней то, что каждый человек может вместить.
В ваших произведениях вы часто говорите о превращении. Мы знаем такой рассказ Кавки «Превращение» классический.
Помню, да, конечно. Да.
Как человек превращается в огромное двухметровое насекомое.
Да.
В традиции считается, что превращение – это совершенно нормальная вещь, что человек – это лишь только временное состояние, и он движется по линии различных миров, линии различных превращений. В Древней Греции была теория метампсихоза, переселения душ. А в индусы верят также в перевоплощение. Расскажите, пожалуйста, о перевоплощениях и превращениях в вашей мысли, в ваших рассказах, в вашей философии и литературе.
Ну да, дело в том, что здесь скорее действует просто некий прием, да? Потому что в самой традиции, да, идея перевоплощения, она звучит совершенно не так, как вот в народе, что человек умирает и, дескать, опять воплощается. Это совершенно искаженный такой взгляд. Вот. Фактически никакого перевоплощения нет. Но объяснить, почему это как бы есть, и его фактически по большому счету нет. Это нужно просто коснуться структуры строения человека и отношения между высшим «я» и его оболочками. Вот. Тогда станет это абсолютно понятно. Вот. Но в моих произведениях это просто определенный прием художественный, да? Ну, который просто показывает, что в человеке фактически есть много «я», вот этих маленьких «я». Ну, когда я говорил об эго, да, я там писатель, я учитель и так далее, все то, что существует, все «я», это я не говорил об этом в негативном смысле, да, конечно. Вот, потому что эго – это нормальное состояние человека, это то «я», индивидуальное «я», это индивидуальность, без которого человек бы и не мог существовать просто. Вот. Другое дело, что высшее «я» – это уже божественное «я», это уже уровень совершенно другой. Вот. Но это индивидуальное «я», это нормальное «я», которым можно, так сказать, и гордиться даже, да? Поскольку человек – это человек, да? Вот. Творец мира сего, в конце концов. Но в человеке есть много «я», кроме вот его индивидуального основного эго, когда мы говорим, вот я то-то, то-то и то-то, я человек, в конце концов, да, вот. Существует много маленьких «я», которые запрятаны внутри его существования, вот. В том числе и вампирическое «я». Мы в себе найдем все то, что осуществляется в жизни, в космосе, то дремлет в существе человека, иногда проявляясь в его снах, а чаще всего вообще не проявляясь, но в каких-то моментах иногда проявляется с необыкновенной силой. И вот об этих перевоплощениях я и говорю. Почему-то всех поразили мои всего два рассказа, я написал о вампирах, да? Вот.
«Изнанка Гогена».
Да, «Изнанка Гогена» и «Упырь-психопат», вот. И почему-то в эмиграции вот, все время, значит, понял, существовала такая реакция, что вот это он пишет о вампирах. Вот, хотя всего два рассказа. Почему-то это задевает человека. Вот. Ну и значит, единственный там критик, это поэт Кузьминский, помню, он написал в эмигрантской газете, что господа, это же все не выдумано. Вот. Вампирчик-то, господа, это в вас сидит. И так далее. Вот. Это, значит, реализация каких-то состояний человека. Все.
«Мещанство погубит социализм», сказал Достоевский в свое время, когда еще социализма-то как такового не было, когда была только идея социализма.
Да.
Ваша критика мещанства приобретает гигантские вселенские масштабы. У вас обыватель – это сатанист, настоящий сатанист. Если вспомнить рассказ «Ковер-самолет», где женщина отрубает руки своему мальчику, за то, что он порезал ее ковер, так долго желаемый и вожделенный ковер, который она только что приобрела, и потом вешается.
Да, ну это случай взятой жизни. Давайте не будем так уж определять сатанист, не сатанист, потому что
речь
это
идет
все-таки
о том, что
слишком сильное определение вот, для обывателя, тем более. Вот, но факт действительно остается, вы правы, факт остается действительно
ужасающий.
Хочется
сказать, что сейчас мещанство и обывательщина погубит Россию и, возможно, погубит весь мир?
Поэтому эта критика чрезвычайно актуальна.
И она не такая поверхностная, она абсолютно метафизическая.
Да, конечно.
Потому что у обывателей есть метафизический аспект.
Да.
Метафизический. Это поклонение бездуховности.
Да. Вы знаете что? Это, конечно, такая глобальная тема, потому что мир вошел в очень такую тяжелую форму существования сейчас, и она очень тяжелая, она должна дойти до своего конца, до своего предела. Так всегда бывает с циклами. И только тогда этот цикл кончится, и, возможно, и начнется уже обычно это новый цикл, который связан с отрицанием предыдущего, и где появляется действительно правильное отношение к реальности. То есть появляется свет, появляется осознание бессмертности души человека и, соответственно, направлены действия все человека. Вы знаете, в XIX веке мне рассказывал тот, кто имел дело с архивами, скажем, в год в середине XIX века в Российской империи совершалось всего 5-6 убийств. 5-6 убийств в огромной империи, все они докладывались царю. То есть даже 100 лет спустя, 150 лет спустя, сознание людей было совершенно иное. Представляешь, что такое 5-6 убийств в огромной империи? То есть люди жили действительно по Божьему закону. Так? Вот. А 20 век везде все отменил. Вот. Действительно, как наш великий пророк Блок предсказывал, что тень Люциферова крыла опустилась над 20 веком. Вот. Теперь вот дело в том, что конечно, глобальный культ денежного мешка, культ материализации такой предельный, когда уже дальше некуда идти, он повис как бы над всем миром. Я не знаю, как там Восток, вот, но мы видим, что творится везде. И это, конечно, настолько для России, это я не говорю, как там Запад разберется с этим, да? Вот, потому что это, конечно, отступление от европейской традиции. Это полное, это такое вот торжество совершенно полного материализма и превращение официальной религии в карикатуру на религии. Вот. Это, конечно, полное расставание с европейской культурой. Это уже означает переход к совершенно другой цивилизации, чем европейская. Вот. Но не будем их тревожить, как они разберутся. Я люблю Францию очень. Вот. И Франция вот все еще сохранила свою культуру все-таки, несмотря на все это давление современной цивилизации. Что у нас? У нас это может иметь очень тяжелые последствия. Почему? Потому что Россия как бы именно отличалась всегда своей духовностью. Да? И эта духовность, видимо, спасала ее исторически. Да? Потому что в истории всегда, если какой-то народ представляет из себя какое-то духовное явление, это означает, что фактически ему покровительствует Бог. Как один немецкий генерал, я не помню какой, прекрасно сказал о России, что это было во времена Первой мировой войны, вот, что русским нечего бояться за свою страну, потому что ее охраняет Бог. В противном случае такая страна развалилась бы за 3 месяца, сама собой. Любое вот такое мощное проявление культуры, которое было у нас в литературе 19 века во всем, это представляет собой настолько необычное явление, я уже не говорю о православии, вот. И сам Запад считает, что вот русская литература 19 века, русская культура классическая, да, это фактически одно из 3 чудес. Вот греческая культура, культура Возрождения, европейская, и это русская культура. То есть, как бы, я считаю, как бы бытие России, оно в значительной степени держится на русской духовности, вот, и на необычности русской культуры, на ее своеобразии, на ее самобытности. И если мы будем придерживаться вот этого принципа, если мы будем в этом плане сохранять и свою традиционную религию, то есть православие, и свою культуру, вот, во всех ее безднах, во всех ее каком-то действительно, вот как вы сказали, непостижимом движении к беспредельному, вот, то мы сохранимся. Мы сохранимся, потому что сохранность культуры, сохранность страны зависит не только от нас, да? Конечно, как говорится, береженого Бог бережет, да? Что, естественно, нужно оберегать свою страну, там все в материальном плане ее, так сказать, делать лучше и более удобной для жизни. Ну, понятно, это все. Вот. Но история всегда имеет определенный метафизический аспект, определенную поддержку сверху или не поддержку сверху. Вот. И чтобы обеспечить эту поддержку, нам нужно сохранить не только православие, но и вот эту великую русскую культуру. А эта материализация, это такая беспредельная тупость вот современной цивилизации в ее человеческом аспекте. Ведь главный продукт истории – это не компьютеры, не какие-то технические изобретения, а человек. Человек – это самое главное. Если человек превращается в какой-то звероробот, вот, к чему стремится современная цивилизация, своей массовой культуры, то это означает конец. Почему конец? Потому что Божий замысел о человеке совершенно другом. То есть это значит идти в другую сторону по отношению к Божьему замыслу о человеке. Чем это может кончиться? Только катастрофой. Природной или какой-либо еще. Но тут, так сказать, смыть цивилизацию для высших сил ничего не стоит. Поэтому нам, поэтому вот я говорю, такая тупость, такая одержимость материальным, это, конечно, катастрофа.
А вот в своем романе «Блуждающее время» вы описываете одного профессора, который просто заявляет о том, что наша задача, он имеет в виду некую тайную организацию, да, тайный, да, да, орден, заключается, да, в том, чтобы изолировать человечество от духовных влияний, да, и потустороннего мира. И сделать, да, это необходимо, сделать это, он предлагает, с помощью черной магии и науки.
Да, это, понимаете, это вот
момент. И задача заключается в том, чтобы уничтожить всех гениев и творческих личностей, талантливых людей. Мы следим за ними, говорит, да, этот человек, да, да, мы, да, да, мы следуем за ними,
вы знаете,
мы их опекаем.
Вы знаете, тут, когда моя переводчица французская...
Там... Этот роман был переведен на французский.
Роман был переведен на французский, на немецкий, и... Немецкие газеты писали, что это как бы продолжение русской классики, такое типичное, с ее вот порывом беспредельное, да. Но моя переводчица французская, она сказала мне, что, что эта книга фактически весьма актуальна. Именно актуальная почему? Потому что в ней содержится вот эта проблема, которую вы сказали. Да? Вот, то есть она дана здесь в таком обостренном в виде гиперболическом таком. Вот. Но, тем не менее, это желание, это страсть оградить материальный мир от духовного мира и вообще от параллельных миров, да, это явилось содержание мысли, с одной стороны, и марксистской, социалистической, а с другой стороны, буржуазии, капиталистической. Причем, с моей точки зрения, капитализм и социализм – это две оборотные стороны одной и той же монеты. Противоречия между ними чисто семейные. Это почему? Потому это одно и то же явление, по большому счету. Потому что это основано на фактическом и практическом материализме. Только у коммунистов это выражено в такой фанатичной форме. И это даже бывает лучше, потому что это порождает сопротивление. У буржуазии это выражено в такой форме, более мягкой, но очень эффективной форме, мы знаем какой. Вот. И здесь человек превращается просто в бессмысленного потребителя. И в том и в другом случае материализм выгоден и той, и другой системе. Почему? В случае буржуазии это появление действительно глубоких духовных идей отвлекает людей от потребительского рынка, отвлекает от самой сути этой системы. Вот. Ну, а у коммунистов, потому что это противоречит их утопии, раз и навсегда построить жизнь без Бога. Да? Вот. И поэтому здесь вот такая мощная поддержка со стороны этих двух систем получается. Вот. Но в действительности я думаю, что те люди, которые сейчас говорят, религиозные люди, сейчас говорят о приближающемся конце света, в связи с этим, я думаю, что это, конечно, во-первых, мы знаем, что никто не знает об этом, поэтому, собственно, говорить об этом не стоит, вот, кроме отца, да, вот, но я думаю, что это очень далеко от еще завершения нашего цикла и перехода к новому миру и к новой земле, которая будет уже восходящим циклом человечества, восходящим к небу, вот. Еще далеко до завершения, потому что не все добро и не все зло проявлено. Нужно, чтобы этот цикл был проявлен до конца. Вот этот материализм, он является еще по существу таким наивным, таким примитивным сатанизмом, собственно говоря. И он будет, я думаю, разрушен теми явлениями, которые проявятся, может быть, в ближайшем даже будущем. Вот. И предстоит еще смена цивилизации. Она может быть мучительной, может быть разрушительной, но это совершенно не конец мира. Наоборот, наступит такое время расцвета, и в то же время появится, вероятно, если откроются двери в параллельные миры, огромные опасности, по сравнению с которыми, которые вполне на уровне более опасным, чем даже материализм. Потому что атеизм и материализм слишком груб, слишком свиноподобен, слишком отрицает все-таки основу, на которой держится
великого
человек.
Великого традиционалиста, да, нашего времени для этой ситуации был образ, заготовленный образ яйца, открывающегося снизу.
Да,
яйца,
да,
мира, космического, вот, яйца мира, который, да, закрылся сверху, то есть уже не подвержен духовным влиянием, и который открывается снизу для того, чтобы взять на себя весь ужас ада.
Да, весь ужас
пустить
ада.
В себя весь,
конечно,
ужас ада, орды, вот, гугов и магугов.
В том-то и дело. А вот если двери откроются, тогда могут, конечно, пройти влияние не только высшие, но и низшие влияния.
Юрий Витальевич, к сожалению, мы должны заканчивать нашу передачу. Благодарю вас за интересную беседу. Спасибо. В творчестве Мамлеева литературность русской философии и философичность русской литературы сливаются до неразличимости. Практически все герои его произведений, даже самые странные и нелепые, включая животные и предметы, являются философами, несут в себе ту или иную философскую систему. А в некоторых случаях, когда и этого недостаточно, философские идеи врываются в его повести и рассказы сами по себе. Так героями произведений становится ничто, абсолют, иное или смерть. Мамлеев как бы подводит итог, каталогизирует основные философские темы. Результат получается странным, почёс жутким. Дело в том, что наши современники давно и решительно повернулись к стихии мысли спиной и не желают смотреть в небо идей, которые, согласно Платону, либо парят, либо умирают. Поэтому взгляд на наше общество со стороны идей обнаруживает тревожную картину его умирания, подчас гниения и разложения. И если люди еще сохраняют физическое здоровье, в философском смысле они, как правило, немощные калеки. Отсюда и мамлеевский, пугающий многих темноватый оттенок в его литературе и философии. Но что поделать? Это вытекает из реализма его прозы и его мыслей, который стремится описать современное состояние мира и общества с позиций забытых и отброшенных небесных архетипов. И все же творчество Мамлеева, особенно в последние годы, дает намек на путь к спасению. Он лежит в России как идеи, России как духовной миссии, России как философской метафизической категории. Это Россия вечная, надмирная и пребывающая в мире. И если нам суждено возродиться, так только с этой мыслью, и с этой мечтой, и с этой миссией. Всего доброго, до встречи в программе «Философские чтения».